Юджину было здорово не по себе, когда после ужина они с Лойлом вышли на улицу. Поглядеть на Лойла, так он в полной гармонии с миром, будто собрался неспешно прогуляться после ужина. Но вот Юджина, поужинав, тот еще и переоделся в тесный черный костюм, в котором обычно проповедовал. От волнения пробил холодный пот. Он погляделся в боковое зеркало на грузовике Лойла, прошелся гребнем по сальному седому вихру над лбом. От вчерашнего ночного бдения на какой-то ферме на другом конце округа толку было мало. В сплетенной из лоз беседки собрались одни зеваки, которые то и дело хихикали, швыряли щебенкой и бутылочными пробками, в блюдо для пожертвований ни цента не положили, да еще и конца службы дожидаться не стали и ушли, всех растолкав. Ну и кто их станет осуждать? В одном мизинчике юного Риза, у которого глаза горели синим огнем, как газовые горелки, да волосы развивались так, будто мимо него только что пролетал ангел. Веры было больше, чем у всех этих ротозеев вместе взятых. Да только все равно. Ни одной змеи из ящика не вылезло. Ни одной. Юджин, конечно, со стыда сгорал, но самому вытаскивать змей ему совсем не хотелось. Лойл уверял его, что нынче вечером, в Бойлинг-Спринг, им окажут более теплый прием. Но Юджину дела не было до Бойлинг-Спринг. Да, там можно было отыскать паству, только у них и пастырь свой имелся. Послезавтра они попробуют собрать народ на площади. Да только как их собирать, если змеи, основная их приманка, запрещены законом? Но Лойла это, похоже, совершенно не волновало. «Я приехал сюда, чтобы вершить дело Божье», — повторял он. «А дело Божье — одолеть смерть». Вчера вечером смешки из толпы его нисколько не обеспокоили. Но хоть Юджин и боялся змей, и знал, что сам он в жизни до них не дотронется, еще раз позориться перед публикой ему тоже не хотелось. Они стояли под фонарями на заасфальтированном участке земли, который все звали «стоянкой». В одном его конце был газовый гриль, в другом торчало баскетбольное кольцо. Юджин нервно поглядывал на грузовик Лойла, на брезент, который прикрывал горы ящиков со змеями, на табличку на бампере, где косыми фанатичными буквами было выведено «Я не от мира сего». Кертис, слава богу, сидел дома, смотрел телевизор. Если бы он увидел, что они уезжают, стал бы реветь и проситься с ними. И Юджин хотел было сказать, что пора ехать, как тут скрипнула дверь с москитной сеткой, и к ним прошаркала Гам. «Привет, привет, мэм», — радушно воскликнул Лойл. Юджин отвернулся. Теперь он постоянно боролся с ненавистью к бабке, то и дело напоминая себе, что Гам — старая женщина, да еще и больная, и болеет она уже долго. Он вспомнил, как однажды, давным-давно, когда они с Фаришем были еще совсем маленькие, отец приковылял домой посреди дня, пьяный, и вытащил их из трейлера во двор, как будто собирался задать им взбучку. Лицо у него было багрово-красное, слова он цедил сквозь зубы. Но не злился, а плакал.
«О, господи, господи, мне с самого утра тошно, с самого утра, как только я узнал. Жалься над нами, господи, бедная Гамма осталась жить всего месяц-другой. Врачи сказали, что ее рак разъел до самых костей».
Это было 20 лет тому назад. С тех пор у них родились еще 4 брата, и все выросли. И кто из дома уехал, кто в тюрьму сел, кто инвалидом стал. Отец, дядя, мать и мертворожденная сестра, кстати, уже давно в земле. А Гам живехонько. Пока Юджин рос, разные доктора и чиновники из отделов по здравоохранению регулярно, где-то раз в полгода, выносили ей смертные приговоры. Теперь, когда отец умер, дурные новости им с сожалением сообщала она сама. Селезенка у нее была увеличена, вот-вот лопнет. То печень откажет, то поджелудочная, то щитовидка, то такой-то рак ее сжирает, то сякой. Столько у нее внутри разных раков, что все кости от них почернели, как уголья, что твои обугленные в печи куриные косточки. Оно и правда, Гам выглядела больной. Не сумев убить ее, рак прочно угнездился в ее теле и с комфортом там обжился. Пустил корни в груди, высунул щупальца наружу, черными родинками, и Юджину все казалось, что, если гам сейчас вскрыть, то из нее ни капли крови не вытечет, что там внутри одна ядовитая губчатая масса. «Вы уж простите, что спрашиваю, мэм», — вежливо начал гость Юджина. «Но как так вышло, что ваши ребята вас гам зовут?»
«А мы сами не знаем. Просто имечко привязалось, и все тут», — хохотнул Фариш, который выскочил из своего загончика с чучелами. За ним протянулся луч электрического света.
Он порывисто обнял гамму и принялся ее щекотать, будто она была девчонкой, за которой он ухаживал.
«Что, гам, хочешь, тебя вон в грузовик к змеюкам закину?»
«Брысь», — вяло откликнулась гам. Ей казалось, что вроде как негоже показывать, да чего ей по душе такое вот грубоватое внимание. Однако оно ей было очень по душе. И хоть в лице она не переменилась, но ее черные глазки-бусинки так и вспыхнули от удовольствия. Гость Юджина с опаской заглянул в загончик для производства чучел метамфетамина. Окон там не было, горела белым светом лампочка под потолком, освещая пробирки, медные трубки и удивительно сложную, громоздкую конструкцию из шлангов, насосов, газовых горелок и старых водопроводных кранов. Неприглядное свидетельство работы таксидермиста, вроде зародышек угуара в банке с формалином и пластмассовых коробок из-под рыболовных крючков, доверху набитых стеклянными глазами, превращали загончик в своего рода лабораторию Франкенштейна.
«Заходи, заходи!» — воскликнул Фариш, обернувшись к нему.
Он отпустил гам, ухватил Лойла за рубаху и втащил, или даже скорее втолкнул, его в лабораторию. Насторожившись, Юджин шагнул вслед за ним. Братец Дольфус с Лойлом, видимо, тоже мало церемонился, поэтому это его никак не побеспокоило. Но Юджин-то на Фариша порядком уже насмотрелся и знал, что если Фариш такой радушный, то беспокоиться еще как нужно.
«Фарш!» — пискнул он. «Фарш!»
На темных полках выстроились ряды банок с химикатами и бутылки из-под виски с ободранными этикетками, где Фариш держал какой-то черный раствор, который нужен был ему для набивки чучел. Дэнни в резиновых хозяйственных перчатках сидел на перевернутом пластмассовом ведре и ковырялся в чем-то крошечным инструментиком. За спиной у него в стеклянной фильтровальной колбе побулькивала какая-то жидкость. Из тени под стропилами свисало чучело ястреба, который мрачно таращился на них, расправив крылья, будто вот-вот спикирует вниз и всех заклюет. Еще на полках стояли большеротые черные окуни, насаженные на грубые деревянные подставки, индюшачьи лапки, лисьи головы, кошки всех размеров, от взрослых котов до крошечных котят, дятлы, змеи-шейки и одна недошитая цапля, которая жутко воняла.
«Ты представляешь, Лойл, однажды мне принесли вот такого мокасина. Жаль, его у меня уже забрали. Не то я бы его тебе показал, потому что он здоровее всех твоих змей в грузовике».
Юджин бочком протиснулся в лабораторию и, покусывая заусенец, глянул Лойлу через плечо, словно бы впервые его глазами, увидев чучело котят, цаплю с поникшей головой и ссохшимися, похожими на раковинки каури, глазницами.
«Для таксидермии», — пояснил он,
когда заметил, что Лойл разглядывает бутылки виски. «Господь заповедал нам любить царство его, истеречь его и быть пастырями тем, кто ниже нас», — сказал Лойл, глядя на жуткие стены, которые полутьма, вонь и трупики животных превращали в какой-то поперечный срез ада. «Вы уж простите, но я не знаю, можно ли в таком случае насаживать их на палки да набивать?» Юджин заметил в углу стопку журналов «Хастлер». Обложка у верхнего была просто омерзительная. Он тронул Лойла за руку.
«Ладно, пошли», —
сказал он, потому что не знал, что скажет Лойл, если заметит журналы. А когда Фариш рядом, лучше бы обойтись без неожиданностей.
«Да», — сказал Фариш, — «Мне-то откуда знать? А ты, наверное, прав, Лойл».
Юджин с ужасом увидел, как Фариш наклонился над алюминиевым рабочим столиком и, откинув волосы с лица, всосал ноздрёй через долларовую купюру полоску белого порошка. Наркотика, не иначе.
«Ты их, конечно, прости, но... Что, Лойл, я не прав буду, если предположу, что славный жирненький стейк на косточке ты съешь в один присест, вон как мой братец».
«Это что такое?» — спросил Лойл.
«Порошок от головной боли».
«Фариш у нас инвалид», — услужливо вклинился Дэнни. «Подумать только», — любезно сказал Лойл Гам, которая своим черепашьим ходом только-только доползла от стоянки до сарая. «Недуг стал горьким опытом почти для всех ваших детей». Фариш тряхнул головой и, громко шмыгнув носом, выпрямился. Неважно, что в семье он один получал пособие по инвалидности. Ему все равно было не по нраву, что его болезнь ставят в один ряд с метиной на лице Юджина, не говоря уже о более серьезных проблемах Кертиса.
«Твоя правда, Лойл», — Гам скорбно покачала головой. «Господь и без того на меня наслал и рак, и артрит, и сахарный диабет, и это вот...»
Она показала на шею, по которой трупным пятном расползлась багрово-черная короста размером с четвертак.
«Вот где старый немощный Гам рассадили все вены», — занудила она, выгнув шею так, чтобы Лойлу было получше видно. «Вот куда они катетур мне воткнули. Прям насквозь проткнули все».
«Вы бдеть-то когда собираетесь?» — весело спросил Дэнни, зажав ноздрю пальцем.
Он тоже заправился порошком от головной боли.
«Нам пора», — сказал Юджин Лойлу. «Идем».
«А потом...»
— все бубнило Гам.
«А потом они подвели ко мне, к шее, этот, как его, шар такой. И потом...»
«Гам, ему уже пора идти».
Гам фыркнула и вцепилась пятнистой клешнёй в рукав белой сорочки Лойла. Она очень обрадовалась, что ей попался такой участливый слушатель, и просто так отпускать его не собиралась.